Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Партия «Яблоко» отказывается от участия в выборах. Конференция по безопасности в Мюнхене и новый газовый конфликт между Россией и Украиной. Одна из самых важных новостей этого часа, сегодняшнего утра, это отказ партии «Яблоко» от официального участия в выборах, вернее, официальный отказ, можно так сказать. Решение об этом было принято ранее, но полностью в точности объявлено об этом сегодня. Я дозвонился до пресс-секретаря партии «Яблоко» Евгении Дерендовой и попросил ее прокомментировать события. Евгения Андреевна, решение о неучастии «Яблока» в президентских выборах в России было принято в ночь на субботу, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, расскажите, как проходило принятие решения, были ли несогласны и вообще, насколько серьезно это обсуждалось? Или же это все уже было заранее предопределено?
Пожалуй, это было предопределено, потому что такое решение было принято на прошлом заседании бюро в декабре, 14 декабря. Мы предполагали, что это было решение о том, что «Яблоко» не участвует в выборах. И мы предполагали, что к этому времени у нас состоится съезд. Но поскольку у нас довольно активно началась дискуссия по путям сохранения и укрепления партии, то мы решили съезд отложить. Дискуссия только начата, она идет. Поэтому мы решили съезд отложить, а по такому поводу, как выборы, его не собирать, потому что для нас, в общем, все довольно очевидно, и свою позицию декабрьскую мы сохраняем, что это едва ли выборы, а такая пропагандистская кампания по назначению преемника. И, собственно, здесь мы, партия свою позицию высказывает как то, что она не участвует, но мы с пониманием отнесемся к людям, которые придут и там как-то испортят бюллетени, сделают их недействительными. Вот, с одним небольшим уточнением. У нас есть много мест, где наши кандидаты участвуют в муниципальных выборах. Поэтому мы очень просим всех сторонников прийти и поддержать наших кандидатов, внимательно отнесясь к тому, что они получат два бюллетеня. И вот с этим вторым президентским уже можно делать, собственно, все, что угодно.
Скажите, пожалуйста, а к президентским выборам вы уже полностью определили свою позицию и, значит, не будете ни какой-то мониторинг делать, ни наблюдателей от «Яблока» не будет, или все же наблюдатели пойдут на избирательные участки?
Вы знаете, всегда есть группа людей активных, которые хотят активно участвовать во всех процессах. И не исключаю, что наши сторонники будут среди них. Но, насколько я понимаю, по закону, они могут быть представителями только тех сил, которые участвуют непосредственно в выборах, которые в бюллетене находятся.
А какова теперь будущая ситуация в партии? Вы сказали, что съезд отложен или перенесен, и как дальше будут развиваться взаимоотношения «Яблока» и с властью, и с избирательной системой?
С властью, как будут отношения развиваться, совершенно непонятно, потому что непонятно, как будет устроена эта власть и что произойдет после 2 марта, а точнее не 3 марта, конечно, но в ближайшие, скажем так, полгода. С избирательной системой тоже, я бы сказала, отношения, мало сказать, недружественные. Наши кандидаты продолжают снимать, не регистрируют. У нас люди регистрируются через суд. Они регистрируются, правда, но путем потери огромного количества времени, нервов, сил, с огромными усилиями. Вот, так что с избирательной системой тоже последние годы у нас как-то отношения не сложились.
Но все же по поводу съезда вы не ответили. Когда съезд он планируется?
Будет, съезд намечен на 21-22 июня. Дискуссия начата. Она, думаю, что еще и примет, поскольку это такая штука, которая возникает и разрастается. Поэтому я думаю, что если сейчас, условно говоря, обсуждаются там, ну, условно, десяток идей различных, то по мере разветвления этой дискуссии там будут появляться новые идеи и мысли, и это очень хорошо. Вот, я думаю, что до лета мы сможем все это обобщить, понять и свести к простым решениям, за которые останется только голосовать.
Рассказывала пресс-секретарь партии «Яблоко» Евгения Дерендорф. В эти дни в Мюнхене проходит очередная 44-я ежегодная конференция по вопросам мировой безопасности. Беспорядочный мир, изменяющееся соотношение сил, отсутствие стратегии. Такова обобщенно главная тема нынешнего форума. Она свидетельствует, судя по всему, о сложных проблемах НАТО и Евросоюза. Рассказывает наш мюнхенский коллега, корреспондент Радио Свобода Александр Манхайм.
В пятницу вечером на банкете в честь участников конференции вновь избранный президент Сербии Борис Тадич однозначно предостерег западные страны от предоставления независимости Косово и таким образом полного отторжения этой территории от Сербии. Он предупредил, что такой шаг может быть чреват для спокойствия и безопасности не только Балкан, но и всей Европы. По его словам, демократическая свободная Сербия может стать гарантом стабильности процветания Косово. И в качестве следующего шага, заявил Тадич, должно стать членство в Евросоюзе Сербии и Косово как целостной единицы. Он одновременно подчеркнул, что новая Сербия покончила с прошлым наследием Милошевича, и демократия в стране в конце концов восторжествовала. Успехи демократии в Сербии, сказал Тадич, были бы невозможны без поддержки других европейских стран. Беседуя с участниками конференции, я услышал следующую реплику одного дипломата, пожелавшего остаться неназванным. Время для идеального решения вопроса Косово фактически еще не созрело. Оптимальным решением было бы принять в Евросоюз одновременно и Косово, и Сербию. Тогда проблема территориальной целостности границ отпала бы сама по себе. Конец цитаты. Не исключено, что призыв Тадича будет проигнорирован, и мы узнаем о решении Евросоюза в ближайшие несколько недель. Как заявил в беседе со мной один из немецких дипломатов, решение вопроса о Косово станет для Евросоюза своего рода лакмусовой бумажкой, свидетельством дееспособности этого органа. На этот раз конференция не блещет такими именами, как президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, выступившие на прошлогодней. Многие сожалеют, что в последний момент отменил свой визит в Мюнхен сенатор-республиканец Джон Маккейн, сославшись на сильную занятость. Как известно, он сейчас набирает голоса в качестве кандидата от республиканской партии на пост президента США. Его выступления всегда были интересными, ибо он зачастую говорил то, что другие лишь думали, и нередко он был довольно резок в своих суждениях. С большим интересом сегодня ожидается выступление министра обороны ФРГ Франца Йозефа Юнга, его французского коллега Эрве Морин, генерального секретаря НАТО ЯАПА де Хоб Схефера, министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера и главы ведомства МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. Александр Манхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
В московское время 12 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим СМИ в России льготы на покупку лицензионных программ. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины завершились безрезультатно. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали 5 военнослужащих США. В 3 штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и сейчас вновь обращаемся к событиям главным в России. Идет президентская кампания, предвыборная кампания, и именно этой теме посвятил свое обозрение «Политика онлайн» за неделю мой коллега Александр Гостев.
Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а затем и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы президента России – одна из тем комментариев в русском интернете. Представители ОБСЕ, напомню, не согласились с ограничениями Центра избиркома относительно сроков наблюдательной миссии и количества наблюдателей. Как пишет на сайте Грани.ру публицист Илья Мильштейн в материале под заголовком «Демарш без энтузиазма», запасы европейской лояльности истощились до степени полного презрения к этим выборам.
Путем проб и ошибок Брюссель искал и находил идеальный на сегодня метод общения с Кремлем. Никаких разрывов и исключений из рядов. Путь интеграции России в Европу тернистый долог, но жизнь завтра не кончается. Как не кончаются российские нефть и газ, позарез нужный европейскому потребителю. Что же касается прав человека, то для этих целей функционирует Евросуд, где Москва раз за разом проигрывает дела против своих граждан, отслуживающих у нее десятки тысяч евро. Личное же отношение к нашей суверенной экзотике можно выразить и без скандалов, мягко не пустив, например, Михаила Маргилова на пост председателя ПАСЭ. Или так, как действует Европа сегодня, отказываясь присылать наблюдателей на выборы Дмитрия Медведева президентом России. Собственно, сюжет тот же самый, что и осенью, накануне парламентских выборов. И тот же самый кудесник Чуров, вдохновленный на сей раз речью Путина на коллегии ФСБ, не позволить корректировать из-за рубежа ход президентской кампании в стране и так далее, снова тянул с визами и ограничивал сроки. Только теперь с позиции силы неожиданно выступила Европа. Как верно выразился Сергей Лавров, она предъявила ультиматум.
Как пишет Илья Мильштейн, это звучало очень внятно. Вы нам надоели. Ни раздражения, ни угроз в текстах заявлений европейцев не содержится. Интонация холодная, ровная, безнадежная. Прощайте, товарищи.
В самом деле, печалиться не о чем. Отсутствие европейских наблюдателей на наших выборах – это уже для них не скандал и почти не новость. Но, как ни странно, это опять скандал для наших политиков, понемногу осознающих, что презрение Европы гораздо хуже локальных конфликтов с ней. Оттого столь патетичен официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Дескать, как можно было придавать гласности официальную переписку БДИПЧ с ЦИКом до того, как эти письма прочтут в Москве? Хотя что ж тут зазорного? Гласность – это очень хорошее русское слово, одно из высших наших достижений в сфере политического языкознания.
А вот сами выборы никого уже на Западе не удивляют и не вызывают особых чувств. Там нечего наблюдать, да по сути их и проводить незачем, завершает мысль Илья Мильштейн. И если осенью был бойкот, то теперь наблюдатели просто разбежались со скуки. Я, как лицо сугубо частное, более чем далек от того, чтобы давать советы, не говоря уже о лозунгах или призывах. Еще чего. А этим славным ребятам, которые думают, что все могут решать за меня и без меня, хочется сказать вот что. Меня вы на своей собачьей свадьбе не увидите. Сами стройте свою вертухаль, сплавляйте свою нефть, пилите свои бюджеты и стабфонды, назначайте друг друга кем хотите, хоть преемниками, хоть вольными царицами, хоть владычицами морскими. Мне не жалко. Так пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн в новом эссе под заголовком «Все на выбор», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. По словам автора, лично ему кажется, что когда взрослые на вид дяди и тети с легкостью позволяют вовлекать себя в детские игры, то это выглядит, мягко говоря, странновато.
«У меня есть достоинство и внутренняя свобода. Мне есть что сказать, и у меня есть язык, на котором я могу говорить. Не знаю, кому как, но мне совершенно неинтересно, кто таков есть и каким будет этот ваш преемник. Пикейные жилеты оживленно гадают, кто Медведев, что Медведев, добрый он или злой, умный или не очень, даст, не даст, возьмет, не возьмет. Я про него ничего не знаю. Очень даже возможно, что он расчудесный, что лапочка-душечка и изумруд яхонтовый. Мне-то что за дело? Он моего электорального расположения не ищет. Так зачем мне обсуждать достоинства и недостатки чужого жениха? Про остальных женихов, радостно согласившихся сыграть роль комических мизераблей, и говорить нечего».
Лев Рубинштейн подчеркивает свою позицию. Приход или не приход к избирательным урнам не имеют ровно никакого отношения к давно установленным результатам. Они имеют отношение к степени самоуважения каждого из нас. И это, на его взгляд, важнее всего. Лев Рубинштейн пишет, что сейчас выбор – это выбор между отождествлением с властью и гигиенически обусловленной дистанцией от нее.
«Выбор между участием в навязанном нам похабном и унизительном маскараде и решительным отказом от участия в нем. Выбор между вечным детством и взрослостью. Выбор между трудной и ответственной свободой и добровольным согласием жить в сносно отапливаемом вольере с гарантированным трехразовым питанием. Выбор между разноцветным разнообразием и монохромной стабильностью, которая в особой цене у тех, кто осужден на пожизненное заключение. Это выбор каждого из нас, а не какого-то мифического народа.
По словам Льва Рубинштейна, кто-то предпочитает жить, будучи подключенным к мировой цивилизации. Кому-то нравится работать от батареек самобытности и особого пути. А кому-то необходимо быть не частным лицом, ответственным за собственную судьбу, а вот именно что народом.
Во многих странах, ну, по крайней мере, с представителями которых я как-то имел удовольствие на разные темы беседовать, они не просто это слово каждый на своем языке стараются не употреблять, но как-то в каком-то смысле и стыдятся. Я даже знаю, что было сколько-то лет назад какой-то такой социологический опрос в Германии, вот, где предлагали там назвать 5 слов, которые вы чаще всего употребляете, и назвать 5 слов, которые вам особенно не нравятся. Первые пятерки тех слов, которые немецким гражданам очень не нравятся, было знаменитое слово «фольк» — «народ».
Лев Рубинштейн. «Все на выбор». Сайт «Грани.ру».
Обозрение «Политика онлайн» за неделю подготовил мой коллега Александр Гостев. 12:22 в Москве. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Новый газовый скандал между Украиной и Россией. Скандал, грозящий перерасти в настоящую войну. «Газпром» грозит перекрыть газовый вентиль Украине, если к утру вторника не будут урегулированы все возникшие финансовые и юридические проблемы с российским газовым монополистом. О реакции на этот ультиматум украинских властей и экспертов рассказывает Владимир Ивахненко.
2 года назад «Газпром» уже перекрывал газовую трубу на украинской границе, вынудив тогда официальный Киев подписать невыгодное для себя соглашение. Очередную атаку на Украину в Москве объясняют долгом в размере 1,5 миллиарда долларов и отказом оформить контракт на поставленный российский газ вместо более дешевого среднеазиатского. Впрочем, в правительстве Украины утверждают, что возникшие проблемы – дело исключительно хозяйствующих сторон – посреднической компании «Росукрэнерго» и российского газового монополиста. Как заявил первый вице-премьер Александр Турчинов, нынешний конфликт должен стать еще одним аргументом в пользу устранения с газового рынка коррумпированного посредника. Вернувшись во второй раз в премьерское кресло, Юлия Тимошенко пообещала избавиться от «Росукрэнерго», перейти на прямые контракты с «Газпромом» и пересмотреть ставку на транзит российского газа через территорию Украины. Заявление «Газпрома» о возможном прекращении поставок топлива на Украину, по мнению президента Виктора Ющенко, является реакцией на газовые инициативы премьера. Это одна из тем политического популизма, который тяготеет к определенным корпоративным интересам. Перед тем, как что-либо предлагать, необходимо доказать, что такие изменения приведут к стабильным поставкам газа и лучшей цене. Мне кажется, что украинский газовый рынок все больше ощущает влияние политики. Украинские эксперты называют угрозы «Газпрома» политико-экономической комбинацией, разыгранной с целью сохранения существующей схемы газовых поставок, говорит политолог Вадим Карасев.
Это такой сигнал. Москва против отказа от посредничества «Росукрэнерго» за то, чтобы эта схема продолжалась, и за то, чтобы никаких не было революций, серьезных трансформаций в тех отработанных схемах поставок газа в Украину со стороны России.
Новая газовая война между Россией и Украиной разворачивается на фоне серьезной конфронтации по внутриэкономическим и политическим проблемам между Ющенко и Тимошенко. Судя по всему, украинский премьер не собирается идти на уступки и в разрешении газового конфликта с Россией. Состоявшиеся в минувшую пятницу московские переговоры делегаций «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» закончились безрезультатно. По словам директора энергетических программ Киевского центра «Номос» Михаила Гончара, из-за технологических особенностей Россия не сможет полностью прекратить поставки газа на Украину.
Ни о каком прекращении поставок газа речь идти не может. Речь может идти о некотором сокращении. По физике процесса это как бы невозможно.
Между тем, в российской столице уже назвали и точное время, когда планируется перекрыть газовый вентиль на границе с Украиной. Во вторник, 12 февраля, в 10 утра по московскому времени. Именно в этот день ожидается встреча в Кремле президентов Ющенко и Путина. Однако, учитывая последние обстоятельства, визит украинского лидера в Россию может и не состояться. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И вновь к российским выборам. Парламентская ассамблея Совета Европы пришлет наблюдателей на выборы нового президента России. В Москве прошла пресс-конференция представителей ПАСЕ, на которой они аргументировали принятое решение. Мой коллега Данила Гальперович побеседовал с руководителем переговорной группы ПАСЕ Андреасом Гроссом.
Группа наблюдателей ПАСЕ в количестве 30 человек приедет в Россию, рассредоточится по стране и проведет 2 марта наблюдение за процессом голосования и подсчетом голосов. Тем не менее, Андреас Гросс сказал, что в ходе состоявшегося общения и в ходе того мониторинга заочного, который ПАСЕ и ее представители проводили по российской кампании, уже выявилось достаточно много беспокойств, о которых Андреас Гросс рассказал российским журналистам. Выборы, в ходе которых кандидатов столкнулись с непреодолимыми препятствиями при попытке регистрации, такие выборы рискуют оказаться несвободными. Поэтому мы обеспокоены тем, что люди имеют ограниченный выбор. Кроме того, выборы, в которых их участники не находятся в равных условиях, будет трудно назвать справедливыми. Мы также очень озабочены тем, что один кандидат, пусть и самый важный, может быть, не готов участвовать в теледебатах. Такие дебаты, используемые в большинстве демократических стран, важны не только тем, что люди видят сильные и слабые места кандидатов, но видят, как те реагируют друг на друга. Так что мы сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что она может быть исправлена. Ведь дебаты – это душа любых выборов, и готовность в них участвовать означает приверженность демократическим принципам. Стоит напомнить, что эти выборы, в отличие от предыдущих парламентских, в России ОБСЕ проигнорировала полностью. Если на те выборы приехали представители парламентской ассамблеи ОБСЕ, то в этот раз и они, вслед за Бюро по демократическим процедурам и соблюдению прав человека, решили не приезжать. И по этому поводу, естественно, Андреас Гросс выразил свое мнение. Делегация очень сожалеет по поводу отсутствия наблюдателей от Бюро по демократическим правам и свободам ОБСЕ. Мы в Совете Европы считаем, что качество нашего наблюдения сильно зависит от возможности работы долгосрочных наблюдателей. Это совершенно необходимо для оценки качества избирательного процесса. Ведь процесс наблюдения – это кое-что гораздо большее, нежели присутствие в стране в день выборов или днем раньше. Это понимание хода процесса, начавшегося 7 месяцами раньше, которое необходимо для оценки результатов.
Это был руководитель переговорной группы ПАСЕ в Москве Андреас Гросс. С ним побеседовал мой коллега Данила Гальперович. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Принудительное тестирование российских студентов на наркотики, проблемы музейных работников в Санкт-Петербурге и выставка трансляции времени в Москве. Сегодня в 19 часов, в течение 2 часов, Дмитрий Волчек подведет итоги недели «Радио Свобода». Вот темы выпуска. ОБСЕ отказалась от мониторинга выборов президента России, процесс над Василием Алексаняном прерван, и Республиканская и Демократическая партии США подводят итоги супервторника. В Москве 12 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Партия «Яблоко» не будет участвовать в президентских выборах в России. Такое решение было принято на заседании бюро партии. В заявлении руководства «Яблоко» отмечается, что партия считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. К бойкоту выборов призвал Союз правых сил. Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим СМИ в России льготы на покупку лицензионных программ. Генеральный секретарь организации Айден Уайт заявил, что российские власти под предлогом защиты интеллектуальной собственности ведут наступление на свободу прессы. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин, в частности, заявил о недопустимости дальнейшего развития России по так называемому сырьевому сценарию. Россия опровергает сообщение о нарушении воздушного пространства Японии. Японские власти заявили, что российский военный самолет на 3 минуты вторгся в воздушное пространство страны. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» завершились безрезультатно. Россия может перестать поставлять газ на Украину утром 12 февраля. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали 5 военнослужащих США. В 3 штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. В Мюнхене начинается ежегодная международная конференция по проблемам безопасности. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступит на открытии форума с речью об угрозах безопасности в его стране.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и вновь никуда от этого не денешься, возвращаемся к теме президентских выборов в России. Впрочем, не только президентских. На минувшей неделе, например, мы задавали слушателям «Радио Свобода» вопрос: уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Вот как на этот вопрос отвечали жители Самары.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научены на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
Да я как-то не придавал значения этим выборам. И вообще, для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит.
Очевидно, надо к системе западной переходить.
Но я не могу сказать про это. Конечно, хочется надеяться на лучшее.
Навряд ли. Зависит от народа, что народ как делает. А это один президент ничего не сделает. Но надо, чтобы много сподвижников было у президента вокруг него. Понимающие люди, тогда что-то можно сделать. Одному бесполезно.
Сомневаюсь. Я думаю, что будет такое. Что там изменит ситуация? Наверное, порядок надо наводить.
Я сомневаюсь, я думаю, нет. Ну, не знаю, она настолько коррумпированная, что, не знаю, мне кажется, нет.
Не поможет. Законы запретные, они как-то не дают стимул усовершенствования.
Надеюсь, что объективно. Затягиваются очень долго. Вот это я точно знаю. Очень долго все происходит. Плохо.
Нет, не доверяю я. Ну, во-первых, обманывают. Обманывают народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту. Не добьешься справедливости. Ну, законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Нет, а потому что... Ну, нету доверия.
Да. Верю, по-моему, существует. Особенно сейчас, при нашем президенте. У нас появляются более-менее достойные правители. Поэтому, ну да, из-за правительства пороки. Ну, все равно еще как коррупция не полностью искоренена. Но, ну, я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Нет, говорят, что вот нарушение, вот про передачу идет. С кем вот идет фамилия-то, Тань, передача-то? Вот нашли того-то, значит, он там, вот видите, все обнаружили, подтвердили, доказали. Следствия какой? Никакого. Он теперь просто работает. Вот из этого места стал теперь работать, допустим, ну, все равно в правительстве, все равно там в этих же органах, и продолжает все деять.
Никого, никуда, ничего.
Чего больно-то?
Пожалуй, верю. Они всегда, наверное, справедливы, поэтому я верю. И не только я, мы в семье верим. Вот. Ну, для нас примеров не было, но, однако, в общем случае, нормально.
Да нет, вряд ли. Коррупция останется все равно. Надо людям менталитет менять. Ну, желательно, чтобы там было поменьше заинтересованных лиц.
Нет, верить нельзя. А потому что беззаконие сплошное. Только обирают народ самым наглым образом.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А вот в Санкт-Петербурге некоторые жители города смогли свои чаяния донести до чиновников. Музейные работники обратились к ним с жалобами на свое бедственное положение. По их словам, если и дальше проводить, цитата, «политику вымывания научных кадров из музеев», то музеи в лучшем случае превратятся в аттракционы, а в худшем прекратят существование. Конец цитаты. И действительно, изучать коллекции и готовить выставки в этом случае будет просто некому. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургские музеи попали в странную ситуацию. Все они в основном работают на пределе своих возможностей. Все существуют на благо петербуржцев. Но материальное положение их сотрудников весьма различно. Одни живут просто бедно, другие очень бедно. В тех музеях, которые подчинены городу, зарплаты гораздо больше за счет надбавок из местного бюджета. В тех, которые имеют несчастье быть подчиненными федеральному центру, этих надбавок нет. И, соответственно, скоро не останется талантливых сотрудников, говорит директор Государственного этнографического музея Владимир Грусман.
Это трагедийная ситуация. Город все время наращивает доплаты. И здесь образуется безумно опасная для нас ножница. Город все время вливает и вливает деньги на доплаты своим работникам в городских музеях, в городских библиотеках и в архивах. Наши руководители в Москве, мы федерального подчинения, этого не делают. 30 кандидатов наук. Если бы я осознавал, что эти люди получат такую надбавку, как получают преподаватели вузов, то, так вопросов бы не было. Это означало бы для них увеличение заработной платы в полтора раза сразу. Поэтому вопрос очень серьезный. Нам твердо не хватает того, чтобы нам федеральное правительство давало нормальную заработную плату.
Музеи поставлены в жалкое, унизительное положение, считает исполняющий обязанности заместителя директора Русского музея по науке Григорий Голдовский.
У нас 12 докторов наук, около 40 кандидатов наук. Защищались все на материалах Русского музея. Существование коллекции Русского музея без научной деятельности невозможно, немыслимо. Более того, даже если мы очень захотим разделить науку и, скажем, хранение, нам это все равно не удастся. Ну, значит, надо закрыть музей, превратить его в склад. Каждый из директоров музея, в наш музей не исключение, по-своему, находит способ выйти из создавшегося положения внутри своего собственного музея. Найти деньги на доплату за научные степени, найти возможность предоставлять дополнительные отпуска сотрудникам, изыскивать возможности финансирования научных мероприятий, обозвав их по-другому, научно-выставочные. Но с какой, собственно, такой радостью каждый музей должен находить для себя возможности изворачиваться для того, чтобы доказывать вещи совершенно очевидные. Можно, конечно, закрыть глаза на то, что в устав музея не включена научная деятельность, потому что де-факто она все равно будет существовать. Но ведь это уже, так сказать, абсолютное какое-то лукавство, вряд ли приемлемо. На мой взгляд, вопрос надо ставить глобальный. Вопрос должен стоять о том, что я не знаю, есть ли у нас закон о музеях? Нет у нас закона о музеях. Должны быть общие законодательные акты на уровне государства, касающиеся деятельности музея. В противном случае не только наука в музеях, а музей в целом захереет. Вот. И особенности существования, к сожалению, многих провинциальных музеев это ярко доказывают.
Дело не только в разном подчинении музеев, но и в так называемой реформе Академии наук, говорит директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, кунсткамеры, доктор исторических наук Юрий Чистов.
В течение 3 лет ежегодно повышаются зарплаты научных сотрудников. В 2008 году их государство обещало довести до средней зарплаты в 30 тысяч рублей. Но государство не выделило достаточного количества денег на повышение этой зарплаты и решает большую часть этой проблемы за счет сокращения сотрудников академических институтов. Мы каждый год должны сокращать по 7-7,5% сотрудников. Мы категорически не можем сокращать музейных сотрудников. Это просто приведет к гибели уникальных коллекций, которые собирались с начала 18 века. У нас и так не хватает хранителей этих коллекций. У нас исчезают научные направления. Группа исследователей, которая занималась этнографией Австралии и Океании, где была очень сильная американистика. У нас осталось 2,5 американиста, 2,5 австраловеда, а остальных вообще почти нет. А для нас это очень опасно, потому что, опять же, огромные коллекции, которые мы храним, должны быть специалисты, которые знают, как с ними работать, как их экспонировать.
Нельзя разделять сотрудников на музейных и научных, и нельзя финансировать музеи по остаточному принципу. И то, и другое ведет к их гибели, считают руководители всех крупных музеев Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и сейчас возвращаемся к теме культуры. Новости культуры на этот момент таковы. Архиепископ Кенберийский о шариате и британском законодательстве. Выставка «Трансляции времени» открылась в Москве, а в Швейцарии похищены 2 работы Пабло Пикассо. Рассказывает мой коллега Игорь Померанцев.
Заявление главы англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса о том, что некоторые элементы шариата, например, касающиеся семейного права, могут стать неотъемлемой частью британского законодательства, вызвало критику со стороны правительства и оппозиционной консервативной партии. министр культуры Энди Бернем сказал, что рекомендация архиепископа – это рецепт для социального хаоса. Официальный представитель премьер-министра Гордона Брауна отметил, что британская законность основана на британских ценностях. В Соединенном Королевстве проживает 1 600 000 мусульман, что составляет 2,7% населения страны. Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Ирак в качестве посла доброй воли ООН. Этот визит не анонсировался заранее. Цель Анджелины Джоли – помочь 2 миллионам беженцев, ставших жертвами войны в Ираке. Актриса встречалась с американскими военными, дипломатами и иракским министром, занимающимся проблемами перемещенных лиц. Американское консульство в Лондоне отказало во въездной визе британской поп-звезде Эми Уайнхаус, которая должна была выступить в воскресенье на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе. Осенью прошлого года певица была арестована в Норвегии за хранение марихуаны. Альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» номинирован в 6 категориях. Организаторы церемонии приняли решение транслировать выступление певицы из Лондона по спутнику. В Швейцарии в галерее под Цюрихом злоумышленники украли 2 работы Пикассо стоимостью в несколько миллионов евро. Полиция подозревает, что воры остались в галерее после ее закрытия. Картины принадлежат немецкому музею Шпренгеля. Музей пообещал награду за информацию о местонахождении картин. В Московской галерее актуального искусства «Ru Arts» открылась выставка «Трансляция времени» 2 мастеров экспрессивного абстракционизма – Игоря Вулаха и Евгения Дыбского. Игорь Вулах живет и работает в Москве. Его работы хранятся в Музее современного искусства в Дании, в частных собраниях в России, Франции, Италии, Финляндии. Евгений Дыбский живет в Кёльне. Его персональные выставки организовывали Третьяковская галерея, Музей Рейнской земли, Московский музей современного искусства. Греция передала Албании 2 древние мраморные статуи, украденные и вывезенные из этой страны в 90-е годы прошлого века. Они были найдены греческой полицией в частной коллекции в 1997 году.
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев, а на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали 5 военнослужащих США. Парламент Турции сегодня, как ожидается, одобрит отмену запрета на ношение мусульманских платков в университетах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
9 февраля 1886 года родился поэт-футурист Алексей Крученых. Подобно многим футуристам, он был художником по образованию. Решающим для Крученых оказалось знакомство с Давидом Бурлюком, таким же страстным новатором, а через него с Хлебниковым и Маяковским. Место в литературе Крученых нашел, сочинив по совету Бурлюка стихотворение на собственном языке. Начальная строка «Дыр буршил» приобрела славу большую, чем ее создатель. Ища теоретическое обоснование зауми, Крученых написал работы «Сдвигология русского стиха», «Ожирение роз». Корни своего творчества поэт обнаружил в фольклорных заговорах и заклинаниях, в детской речи. В советское время Крученых занялся коллекционированием и библиографией.
10 февраля 1803 года Наполеон, уже ставший пожизненным консулом, запретил писательнице Жермени де Сталь жить в Париже, а полгода спустя подписал приказ о ее высылке из Франции. Бонапарт не мог смириться с нещадной критикой, которая подвергала его мадам де Сталь. По мнению консула, ее салон был рассадником сплетен. Писательница, пропутешествовав 5 лет по Европе, вернулась во Францию и поселилась вдали от Парижа. Наполеон этому не препятствовал, но через 2 года после после публикации сборника «Досталь» письма и мысли князя Делиня вновь выслал диссидентку. Всю оставшуюся жизнь «Досталь» посвятила критике любых действий Наполеона. Вернуться в Париж Жермена «Досталь» смогла только после падения Наполеона в мае 1814 года.
Февраля 1911 года художник Михаил Нестеров в частном письме сообщал: «На днях был у Щукина, смотрел его знаменитую коллекцию декадентов, новых и старых. Щукин Сергей Иванович – один из двух братьев-коллекционеров. Оба богатые фабриканты делают платки и сбывают их на миллионы персюкам, а на деньги эти живут и покупают. Один старину дивную, рукописи и прочее, другой – французских декадентов – Пювиса, Моне, Мане, Дени, Сезанна, Матисса, Сисле и Писсаро. Последние четыре имени родили золотое руно, голубую розу и червонного валета не только у нас, но и по всей Европе». Французские декаденты вызывали неприязнь не только у Нестерова. Репин, пришедший в дом к Сергею Щукину, увидел картины Матисса и кинулся прочь.
12 февраля 1833 года начато издание «Свода законов Российской империи». Собраны были по возможности все законы, начиная с уложения царя Алексея Михайловича и заканчивая указами Александра I. Тремя годами ранее вышло из печати полное собрание законов Российской империи. Кодификация законов стала одним из главных событий царствования Николая I. Взойдя на престол, Николай создал второе отделение канцелярии во главе с Михаилом Спиранским для введения порядка в законодательстве. До кодификации медленность в решении дел была чрезвычайная. В разных судах империи накопилось 2 миллиона 850 тысяч дел, 127 тысяч подсудимых находилось в заключении. Свод законов несколько уменьшил произвол чиновников. Император наградил Спиранского орденом, сняв его с самого себя.
13 февраля 1873 года родился Федор Иванович Шаляпин.
14 февраля 1914 года в Петербурге в зале Калашниковской хлебной биржи впервые выступил итальянский футурист Филиппо Маринетти, создатель и идеолог футуризма в европейской литературе. Газета «Новое время» писала: «Маринетти совсем не похож на наших доморощенных футуристов. Он не носит полосатых кофт, прическа его в полном порядке, лицо не разрисовано. Словом, он производит впечатление вполне нормального, приличного человека». Петербургские футуристы остались немного разочарованы его лекцией. Среди слушателей был Александр Блок. В тот же день Маринетти чествовали в подвале «Бродячая собака».
15 февраля 1898 года в порту Гаваны взорвалась носовая часть американского крейсера «Мэн». Погибло 266 членов экипажа. Хотя причина взрыва так и не была установлена, США обвинили Испанию в преднамеренной диверсии, разорвали дипломатические отношения с Мадридом и потребовали ухода испанцев с Кубы. Спустя два месяца Соединенные Штаты, зная о неготовности и нежелании Испании сражаться, объявили Мадриду войну. Корни конфликта крылись в борьбе Кубы за независимость от Испании и в заинтересованности США в этом острове, который считался стратегически важным для безопасности североамериканского побережья, равно как и проектируемого канала через Панамский перешеек. Через 3 месяца война закончилась поражением Испании. Куба стала протекторатом США.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гиржой. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Федеральная служба России по наркоконтролю предлагает узаконить обязательное тестирование на наркотики среди студентов и школьников, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как сообщили представители Федеральной службы России по наркоконтролю, уже с осени нынешнего года в ряде московских вузов планируется ввести тестирование студентов на наркотики. Но подобная инициатива вызвала множество вопросов у депутатов и правозащитников. Обязательному тестированию должны подвергаться только представители опасных профессий, подчеркнул первый заместитель председателя Думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.
По закону вот такое тестирование запрещено. Если у нас нет обязательного тестирования студентов либо школьников, единственное, обязательному тестированию подлежат люди опасных профессий. Летчики, военные некоторых категорий, все. Обязывать студентов, ректоров вузов это проводить неправильно, потому что это, в общем-то, нарушение прав человека. Ну и второе, что тестирование еще не гарантирует от того, что выявит, потреблял человек наркотики или нет. Если это будет известно, что при поступлении в вузы тестирован, то, естественно, человек подготовится, определенный период пройдет, когда в крови не обнаруживаются следы применения наркотиков. Он может быть по данным теста как бы не потребляющий наркотиками, поэтому это 100% гарантии не дает. Безусловно, проблема архиактуальна, архиважная. Не от добра это делают, чтобы хотя бы выявить на ранних стадиях, легко это сделать отсев. Отпетые наркоманы уже не попадали в вузы.
Однако в средствах массовой информации уже появились сообщения, что московский мэр Юрий Лужков выступил с инициативой ввести для учащихся столицы обязательное тестирование на наркотики. Эксперты не исключают, что некоторые руководители вузов в порыве компанейщины могут отнестись к этой инициативе с излишним рвением, без оглядки на Конституцию России. Правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов не видит смысла в подобном формальном подходе к проблеме.
Если говорить о принудительном тестировании под воздействием деканатов, ректоратов, то это нарушение прав студентов, на мой взгляд. Они вам напишут любые тесты. И реализация этих тестов на практике – это совсем другая история. Они вам напишут любые тесты, а в туалетах будут шприцы валяться.
Представители учащейся молодежи пока не склонны драматизировать ситуацию. Студентка одного из московских вузов Татьяна Гавриш в беседе со мной привела плюсы и минусы возможного введения обязательного тестирования.
Что из плюсов можно назвать, что эта система будет являться чисткой будущего поколения и гарантией того, что в вузу будут обучаться нормальные люди без наркотической зависимости. И также не будет угрозы этой проблемы с их стороны для других студентов. Но здесь же опять может быть и минус, так как эта система она может вводить дополнительную коррумпированность в студенческой среде. Например, если богатые студенты, дети богатых родителей, являются наркоманами, то, соответственно, может возникнуть такая возможность, что они могут давать деньги при поступлении в вуз. Ну, если еще отметить то, что эта информация должна быть очень конфиденциальной и не распространяться через другие каналы.
Инициаторы ведения тестирования на наркотики для учащихся в целом преследуют благовидные цели, но добиваться их следует иначе, убежден правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов.
Основная задача, на мой взгляд, вот этих тестов, которые хотят вести, это сделать некомфортным употребление наркотиков именно в рамках самих учебных заведений. Но эта задача должна быть решена по-иному. Допустим, на мой взгляд, куда более логично, если бы студент перед поступлением письменно под расписку, допустим, был бы ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, где был бы отдельный пункт о наркотиках. То же самое нужно включить в договор, допустим, о платном обучении. В случае нарушения этого пункта студент просто отчисляется. Это и, во-первых, правомерно, и справедливо. Допустим, существует предложение о тотальном медицинском обследовании студентов, оно тоже, на мой взгляд, неэффективно. Они и сейчас уже приносят любые справки об освобождении, допустим, от физкультуры, от других занятий. Они вам принесут такие же справки из диспансеров. Стоимость справки по Москве небольшая. Поэтому решение вопросов, на мой взгляд, не должно быть в плоскости тестирования и в плоскости обследования. Вопрос именно должен быть в плоскости поставлен мотивации самого студента, чтобы он не употреблял эти наркотики сам по собственному желанию.
Говорил правозащитник, кандидат юридических наук Илья Рассолов. Согласно официальной статистике, в России на учете стоят 350 тысяч наркоманов. По предположениям некоторых экспертов, число реальных наркоманов может оказаться больше в 10-15 раз. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И завершает час рубрика «Моя неделя». На вопросы моей коллеги Вероники Баде ответил Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Виктор, расскажите, пожалуйста, как прошла у вас неделя?
Наверное, это самая веселая неделя была в моей жизни, начиная с этого Нового года. Но поскольку мне приходится все-таки защищать права водителей, то есть все веселье у меня сводит исключительно к взаимоотношениям с сотрудниками ГИБДД. Я был буквально потрясен тем, что сотрудники ГИБДД наконец-таки подвели, на их взгляд, утешительные итоги и громогласно на всю страну заявили о том, что вот именно по итогам первого месяца января, с учетом того, что у нас введены новые санкции за нарушение ПДД, количество нарушений снизилось. Это надо было видеть просто в физиономии умиленной этой радости. А сотрудники ГАИ, которые стоят на дороге, тоже радуются, улыбаются и говорят, да ничего подобного, как нарушал наш брат водитель, так и продолжает нарушать. Просто мы стали больше брать взяток.
Что так и говорят?
Так и говорят. Просто честные сотрудники ГАИ, конечно же, не про себя говорят. Они говорят, нет, я-то не беру, это берут вот мои коллеги, но вот я замечаю, что в моем подразделении стали просто больше брать, потому что, в общем, уже физиономии наели, будьте любезны, какие за этот январь. Но самое интересное, что и водители говорят, наверное, мы все-таки стали чуть-чуть меньше нарушать. Но мы не знаем, собственно, какие новые санкции введены с Нового года, поэтому мы на всякий случай пока стараемся не нарушать везде и все. Но как только мы разберемся, за что теперь, как наказывают и какое нарушение сколько стоит, все вернется на круги своя. В общем, каждый занят сегодня своим делом, что безумно веселит, особенно вот на этой неделе.
Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Ну а после выпуска новостей программа «Час прессы. Спорт» в прямом эфире Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан. Через несколько минут начинается чемпионат мира по биатлону в Швеции, Еврохоккей-тур, Кубок африканских наций, теннис, Кубок Дэвиса. Тем для спорта очень много. Пожалуйста, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».